О музыке не спорят, ее анализируют. Мы рассекречиваем архивы, следим за новинками и изучаем темные пятна в истории звука. Музыкальное бюро с Антоном Лемесевым.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, это программа «Музыкальное бюро». Сегодня у меня в гостях гитарист Артем Дервоец. Здравствуйте, Артем.
Здравствуйте.
Я начну с небольшой биографической справки. Думаю, Артему все это известно.
Смотря, что вы будете говорить.
Но вдруг, может быть, в чем-то даже он меня поправит.
Артем родом из Ростова-на-Дону. Там в 6 лет он начал обучаться игре на семиструнной гитаре сначала, а через несколько лет переучился уже на шестиструнку. В начале 90-х он переехал в Москву, там поступил в музыкальную школу номер 84, а с 12 лет начал учиться в школе-студии «Юные дарования» у заслуженного артиста Николая Камалятова. В конце 90-х, начале 2000-х он получает среднеспециальное образование, специализацию солиста ансамбля. Также потом он продолжает оттачивать свое мастерство уже в Российской академии музыки имени Гнесиных. В 2005 году он завершил 4-летний цикл летних мастер-классов с Оскаром Гильей и в академии Киджиана. Также он брал мастер-класс у таких гитаристов, как Реми Буше, Ролан Диас, Александр Зимаков, Филипп Вилла и многих других. И в 2007 году Артем окончил ассистентуру-стажировку в Российской академии музыки имени Гнесиных в классе профессора Камалятова. Ну, после перечисления всех этих регалий, я вот просто думаю, что я закончил, что я сделал, просто как-то меркну даже.
Да, во-первых, это вообще не регалии ни разу. Во-вторых, эту статью вы взяли с Википедии, которая...
Да.
Вот все мы думаем, что Википедия — это прям ресурс, которым можно узнать все. Нет, это не раскрывает мои творческие биографии, ну, даже, наверное, процентов на 20. Но я, наверное, все-таки не зря пришел и могу рассказать обо всем сам лично, поэтому... В моем случае, друзья, не верьте Википедии, это все как бы правда, но это все настолько как бы старо, и это давно не самая основная информация. Это не... Учился, родился, женился,
да,
это
да,
не,
как,
не является творческими достижениями совсем, да.
Журнал.
А вот я занимаюсь творчеством, и это не про это.
Артем, ну вот такой вопрос у меня родился к вам. Вот вообще, что из себя сейчас представляет классическая гитара? Ну, у всех на слуху, естественно, гитара электрическая, все слушают рок-музыку, металл или еще что-то подобное. А что сейчас классическая гитара? Потому что, например, я вот часто встречался с таким стереотипом, что, ну, классическая гитара — это что-то там фламенко, испанская музыка, какие-то
нет,
вот, может быть,
нет,
джазовые вещи. А вот если как бы обрисовать ситуацию сейчас в мире классической гитары, то что можно рассказать об этой музыке? Что из себя она представляет именно сейчас, в ее современном виде?
Смотрите, классическая гитара никакого отношения к гитаре фламенко не имеет. Точно так же, как и к джазовой гитаре. Все это разные виды гитар. Фламенко, электро, укулеле, семиструнная гитара, причем она разная в России и в Бразилии, например. Гавайская гитара и куча разных других гитар, которые существуют, это все ответвление от классической конструкции, да, которая тоже эволюционировала в процессе. Да, во времена Баха уже была барочная гитара. Страдивари делал барочные гитары.
То есть это, проще говоря, та гитара, которая вот до нас сейчас дошла или не совсем?
Нет, барочная гитара — это другой немножко инструмент, хоть и назывался также гитарой, но он с тех пор эволюционировал.
Uh-huh.
Да? Он в 19 веке он эволюционировал в другую конструкцию, устоялась конструкция с шестью струнами. Сейчас мы называем гитару 19 века романтической.
За счет ее силуэта обтекаемого или
трудно, трудно сказать. Скорее всего, потому что в тот период классической романтической музыки На гитаре игралось много романтической музыки, я думаю, что поэтому. На самом деле это просто это лейбл.
Гитара была главным способом добиться женского сердца. Спеть серенаду под окном.
Гитара имеет такое свойство проникать в сердца. И женские, и мужские, и детские, и пенсионерские. Вот, это не имеет никакого значения.
Жесткое разграничение.
Нет, никакого разграничения нет. Я хотел сказать о том, что гитара без разграничений как раз, без гендера, проникает в сердца человека, и она уже не одно столетие радует слух людей. Именно поэтому гитара такой популярный инструмент. Так вот, в конце 19 века, в начале 20-го сформировалась та конструкция, которую мы называем классической. Но эволюция как таковая еще идет в 20 веке, в конце его были изобретены некие другие конструкции гитар. Она выглядит точно так же, да? Разница во внутреннем строении. Есть люди, которые за вот эти вот эксперименты, есть люди, которые против этих экспериментов, это совсем другой вопрос, но тем не менее, вот такой вот путь эволюции гитары. И потом уже в 20 веке начались все вот эти ответвления, потому что начали появляться другие стили музыки, которые требовали другого звучания, а хотелось все-таки играть на гитаре.
Я напоминаю слушателям, что у нас сегодня в программе гитарист Артем Дервоед. Вы можете писать нам смс на 925-88-88-948, также писать нам в Telegram, говорит МСК-бот, либо звонить в прямой эфир 8495-7373-948. Ну вот, проще говоря, Артем, вот те гитары шестиструнные с нейлоновыми струнами, которые мы сейчас имеем, это вот и есть та самая классическая гитара, по сути, на которой эта музыка исполняется? Или также на железных струнах спокойно можно играть?
Да, именно. Нейлон — это тоже предмет эволюции. Изначально,
кстати, да, когда он вошел в такой тренд?
Изначально играли на жильных струнах. Но поскольку произошла индустриальная революция и были изобретены разные другие материалы, в том числе и нейлон, а впоследствии еще и карбон, то вот в 20 веке начали на гитару классическую ставить нейлоновые, а позже и карбоновые струны.
А вы играете на карбоновых или на нейлоновых? Ну, или на том и на другом?
Это
вообще,
на
в чем
том и
другом.
Там разница в звучании. И для какого-то инструмента больше подходит нейлон, для какого-то больше карбон. Это на вид, ну, только там по толщине можно понять.
Ну, карбон, он что, более жесткий? Потому что все-таки материал
там не такой упругий. Да, карбон более жесткий,
у
него другие звукочастотные характеристики.
Я вас понимаю. В недавнем времени вы вот выступали, как я читал, на фестивале классической камерной музыки Т-фестиваль. Он проходил как раз-таки вот в Третьяковке. Там и
В новой Третьяковке,
да. Там и другие были выступления вот в рамках, да, этого мероприятия. А вообще вот где сейчас себя проявляет классическая гитара? Вот на каких площадках? Это все-таки что-то более академическое? Или, условно говоря, вот эта музыка, возможно, и будучи академической, все-таки тяготеет еще и к слушателю массовому? Может быть, вот в плане такой романтической музыки или лаунж даже музыки, потому что все равно же исполняется подобного рода музыка на классической гитаре.
Во-первых, я бы хотел сказать спасибо Т-фестивалю за смелость пригласить...
Меня?
Не меня, я сейчас про инструмент. Да? Именно гитару пригласить, чтобы один из концертов на таком фестивале, где играют суперзвезды классической музыки, была представлена еще и классическая гитара. Я очень за это благодарен, и это, в принципе, очень правильный шаг, потому что классическая гитара такой же член семьи классических инструментов, как и скрипка, виолончель, фортепиано и другие прекрасные инструменты. А об этом многие сейчас забывают. Плюс в нашей стране исторически сложилась вот эта ошибка, что гитару приписали к народным инструментам, к которым мы никакого отношения не имеем. Мы даже не родственники, да. Поэтому, ну, это историческая ошибка советских времен, так сложилось, но ее пора исправлять.
А вот в чем эта ошибка заключалась? То есть, что именно к фольклору относили гитару, да?
Дело в том, что в 30-х годах у правительства Советского Союза было такое направление запрещать все буржуазное. И испанская шестиструнная гитара попала под вот эту гребенку. Но поскольку гитаристы в стране были, и они, конечно же, очень любили гитару, и были слушатели, которые любили слушать этот инструмент, то вот путем хитрых манипуляций была придумана, что ну вот как, а есть вот же вот там русская гитара семиструнная, а вот как бы давайте вот, может быть, к народным отнесем. В общем, в итоге с тех пор мы вместе с народниками...
И преподавание тоже ведется. Именно на отделении народной музыки или как? Или сейчас все-таки это разграничено в основном?
Гитаристы учатся на кафедрах на народных инструментов.
До сих пор, то есть, да. В основном?
Да, в России. В России это так.
А в остальном мире это в остальном традиция мире,
ну, конечно,
не соблюдается,
нет. Да? В остальном мире есть разграничения, то есть фольклорные инструменты, они в одном месте... классические инструменты в другом месте. Плюс ко всему, гитара не оркестровый инструмент, поэтому поместить, например, нас на кафедру струнных других инструментов, там, смычковых, например, невозможно. Мы не часть симфонического оркестра. А рояль тоже не часть симфонического оркестра, но к роялю тоже мы разные по природе инструменты. Поэтому очень часто за рубежом разграничение идет следующим образом, что гитара и ее предшественницы идут вместе, как отдельная кафедра. Сейчас очень популярно в мире барочное музицирование и аутентичное музицирование. И вот поэтому сейчас можно получить образование, например, на тиорбе.
А что такое тиорба?
Тиорба – это такой древний инструмент, такой родственник, струнный, щипковый инструмент, родственник гитары. На лютне можно получить образование.
Лютня сейчас, да, кстати, вот как-то второе рождение как будто.
Конечно, да,
происходит.
Сейчас это все очень популярно. В России этого не... все лютнисты, ну, самоучки, либо они ездили туда учиться. Здесь нет одного места, где можно получить профессиональное образование. А это родственные инструменты, да, мы не родственники с балалайкой, мы родственники с лютней, на которой играл Йоганн Себастьян Бах.
На этот счет я вспомнил историю, просто вот у меня у друга отец играет в симфоническом оркестре, он играет на альте, на гитаре и решил освоить лютни. Вот я помню, что ему пришлось ехать куда-то в Подмосковье из Поволжья, чтобы там заказать себе лютню, там ему ее сделали, и она начала у него стабильно ломаться, поэтому ему теперь пару раз в год приходится туда-сюда ездить, чтобы просто поменять что-то в ней.
Да, с проблемой с мастерами, конечно, в том числе. Они есть, но их очень мало.
Вот такую реплику хотелось по поводу фортепиано. Но все-таки фортепиано, оно часто ведь ставится в программу симфонических оркестров, и, по-моему, это уже...
Как солист, да. Ага. Гитара с симфоническим оркестром — это жанр, известный с самого начала 19 века.
Угу.
Поэтому и с тех пор репертуар для гитары с оркестром растет в геометрической прогрессии. В том числе этому способствуют и современные гитаристы, которые заказывают музыку, в том числе и в жанре гитара с оркестром. Угу. Поэтому, да, фортепиано с оркестром, гитара с оркестром — это абсолютно нормальный, устоявшийся уже за несколько столетий жанр.
Угу.
Но ни фортепиано, ни гитара не является частью симфонического оркестра. Как да, то и фортепианисты периодически являются частью, иногда как краска, да, так же, как и шнитки, например, гитару тоже очень любил, и бас-гитару,
даже, да.
И электрогитару, и акустическую гитару, и какие только краски он туда не водил. Но в целом стандартный классический состав симфонического оркестра не подразумевает гитары, как и фортепиано.
Ну, давайте сейчас просто гитару послушаем. Я вот предлагаю ознакомиться с произведением Артема Дервоеда. Он сыграл Лео Брауэра. Это программа «Музыкальное бюро». Меня зовут Антон Лемесев. Сегодня в гостях в студии гитарист Артем Дервоед. Мы сейчас слушали как раз его игру. Артем, вот за счет чего расширяется исполнительское многообразие и многообразие техники в классической гитаре? Ну, может быть, вот за последние 30-20 лет, насколько сильно вот изменилась, может быть, и подача, и какие-то стилистические новшества в этой музыке?
В этой музыке-то в которой?
Ну, я имею в виду, вот сейчас мы с вами слушали, к примеру, Лео Брауэра.
Да, Лео Брауэр — это современный композитор кубинский. Здесь развитие музыки само по себе не напрямую зависит от развития инструмента. Да? То есть появляются разные направления в культуре, в искусстве. Да, и люди пытаются воплотить то, что они видят, слышат, чувствуют, воспринимают через свое творчество. Например, экспрессионизм, да, в 20 веке.
Ну, это начало.
Импрессионизм чуть ранее. Да. Дальше пошли авангардные эксперименты. Да. Сейчас композиторы больше идут назад к мелодии, к ритму,
Ну вот
гармонии.
Как раз вот мне и хотелось, чтобы это же обозначили какой-то тренд все-таки.
Музыка — это отражение того мира, в котором мы находимся, да? Так же, как и живописное искусство и любое другое. Литература. Люди чувствуют жизнь, они ее проживают, переживают, и с помощью языка, музыки и любого другого языка они выражают свои чувства и эмоции. Поэтому вот этот вот путь от музыки, не знаю, Ренессанса, например, до музыки современной, ну вот так эволюционировал человек.
Ну а склонны ли вы считать себя представителем какой-то определенной музыкальной школы или музыкального направления?
Нет, я просто счастлив, что я живу в то время, когда у меня есть такое разнообразие для самовыражения, потому что мне одинаково близка как музыка Баха, так и музыка, написанная современным языком, если это, конечно, талантливая музыка, потому что в целом это абсолютно один и тот же язык, язык музыки, да, но чувства и эмоции выражаются разные. Если Бах выражал свои мысли, чувства и исповедовался в своей музыке, да, это диалог с Богом, то какая-то более современная музыка, она может быть намного более экспрессивней внешне. Потому что музыка Баха, она чрезвычайно наполнена, но вместе с тем сдержана. Это другой спектр эмоций. Угу. И здесь вот это очень важно понимать, когда ты играешь разные стили. А когда вокруг тебя только одна музыка, она современная, и ты играешь только ее, ты прекрасно понимаешь, о чем люди пишут, что они думают. Ну, или, по крайней мере, это ближе всего к нам, да, потому что это вот написано вчера, сегодня, завтра. Мы чувствуем дыхание жизни вчера, сегодня, завтра, да, но мы с трудом представляем себе, как чувствовал себя Бах, живя в каком-нибудь 1840 году. О чем он думал, о чем он переживал.
Ну, Бах все-таки пораньше.
Нет, ну, он в 1850-м умер, поэтому в 40-м он о чем-то думал, ну, 100%, да. Вот. Поэтому я просто очень рад, что у меня есть возможность постигать и пытаться проникнуть вот в те чувства, в те эмоции, которые были 100 лет назад, 200 лет назад. Это сложно, это действительно сложно, это приходит с опытом, должна быть музыкальная интуиция, какая-то эрудированность, ну и то воспроизвести на 100% это невозможно. Но просто интересно, так, когда есть такой, что есть такой выбор, потому что... Ну, например, там, не знаю, там 300 лет назад такого разнообразия не было. Всегда игралась современная музыка. И сейчас тот момент, когда внимание людей больше направлено на музыку прошлого, чем на музыку настоящего.
Из-за чего это происходит, интересно? То есть это получается, что у людей это нет неприятие. Особой заинтересованности в том, что здесь и сейчас происходит?
Это неприятие того, что происходит здесь и сейчас.
А у вас есть вот такое сильное какое-то неприятие к музыке современной? Ну, если взять гитарную музыку, например.
Если взять количество композиторов, с которыми я работаю, чтобы появлялась новая музыка, то, конечно, такого вопроса, в принципе, быть не может, потому что современная музыка — это наше настоящее и наше будущее. И мне очень нравится... участвовать в создании вот, культуры настоящего и будущего. Чтобы композитор написал, его нужно вдохновить, его нужно заразить своей идеей, его нужно влюбить в инструмент, в гитару. В случае, если композитор... В основном композиторы, с которыми я стараюсь работать, это не гитаристы, потому что я работаю с композиторами-гитаристами в том числе, но там такого участия не нужно, да? Здесь нужна какая-то идея. Я говорю, я бы хотел что-нибудь вот такое на эту тему, с такой идеей, в такой форме. И дальше уже мое участие не требуется. А вот композиторы, которые не умеют играть на гитаре, это всегда очень сложно, потому что всегда разговор начинается с того, что я не владею этим инструментом, я понятия не имею, как для него писать.
А можно такой человек сочинять музыку?
Конечно, да? все самые выдающиеся, ну, много выдающихся произведений, которые стали хитами, назовем это так, написаны композиторами, не гитаристами. Например, знаменитый Аранхуэс Хоакина Родриго. Это самый известный концерт, самый исполняемый концерт для гитары с оркестром, написан пианистом. Он никогда не играл на гитаре.
Ну, интересная вещь. Я думаю, мы продолжим эту и другие темы уже после выпуска новостей. Я пока напоминаю, что вы слушаете программу «Музыкальное бюро», и в гостях сегодня у нас Артем Дервоед.
«Музыкальное бюро».
Здравствуйте, у микрофона Антон Лемесев. Сегодня в гостях у нас гитарист Артем Дервоед. И немножко о концертах. Дело в том, что 7 ноября состоится выступление неоклассического музыканта Луки Шулича. Он пройдет в Московском международном доме музыки. Ну, а я сейчас возвращаюсь к беседе с Артемом. Мы в прошлой полчасовке с вами затронули тему композиторов. И я бы вас хотел попросить назвать, какое-то вот какое-то количество, может быть, гитарных и негитарных композиторов, которые сейчас сочиняют интересную музыку именно для гитары. Вот, может быть, с которыми вы регулярно работаете. И российских, и зарубежных. Вот. Просто чтобы эти имена прозвучали.
Не могу не отметить мое сотрудничество с знаменитым композитором Тандуном. Это великий китайский композитор. Один из самых известных композиторов современности. И вот в этом году мы с ним сыграли премьеру его симфонии для гитары, микрофильмов и оркестра, которая в оригинале была для арфы, микрофильмов и оркестра. Я сделал транскрипцию арфовой партии, и композитор одобрил. Многие сказали, что на гитаре это звучит даже лучше, чем на арфе. Я думаю, что это просто звучит по-другому. Лучше уже или хуже – это субъективное суждение. Вот, и для, конечно, для меня и для меня большая честь, а для гитары это очень важно, что современные, великие композиторы современности обращают внимание на этот инструмент. Да, потому что постоянно вот эти вот жалобы, что вот там Бетховен ничего не написал, или кто-то там Чайковский ничего не написал.
Так перекладывают.
Почему? Почему не написали? Потому что проблема один – это кто-то не вдохновил этого человека, этого великого композитора. Проблема два – у этого кого-то не было денег, чтобы заказать эту музыку. Вот такая вот грустная история, и поскольку прошлое не изменишь, то я стараюсь делать все, что в моих силах, в настоящем. Из гитарных композиторов я очень люблю работать с Никитой Кошкиным, это наш великий современник, гитарный композитор, он пишет всегда для гитары. Не всегда соло, но это гитара с оркестром, гитара в камерном ансамбле. Вот сейчас он для меня пишет концерт для гитары с оркестром на тему Диес Ире. Это тема смерти. И вот я с нетерпением жду, когда он уже закончит, потому что это будет очень крутая штука. Я уверен, я слышал эскизы, наброски, будет здорово.
Очень, на самом деле, интересно, и хотелось бы вживую даже послушать, если вдруг.
Конечно, мы будем делать премьеры, да, премьеры везде, где только можно. Так же, как и в Москве, мы обязательно с Тандуном вместе сыграем целиком вот эту симфонию Нишу.
Или пока еще дат нету?
Вот в конце этого сезона. В конце этого сезона, как только будут даты, так сразу объявим обязательно. Потому что мы с ним выступали в Китае, а хотелось бы и в Москве это показать. Не только в Москве, и в Петербурге, и, возможно, в других городах. И не только в России, конечно же. Потому что это действительно уникальное такое мультимедийное шоу, которое очень правильно вплетено в симфоническую структуру. То есть симфонический оркестр и два солиста. Микрофильмы и гитара. И равнодушных на концерте не было, поверьте мне. Поэтому я вам очень советую, как только вы увидите на афишах Тандун, Артем Дервоед, симфония Нюшу. Приходите, я уверен, мы вас не разочаруем.
поскольку у нас имя Никиты Кошкина прозвучало, я не могу не включить сейчас его музыку, тем более, что он уже в свое время был гостем программы «Музыкальное бюро». Сейчас с вами послушаем фрагмент из его игрушки «Игрушек принца». Это был Никита Кошкин в исполнении Артема Дервоеда. Вот произведение это 80-го года. Конечно, очень много здесь новаторских вещей в плане звукоизвлечения, в принципе, построения вот, музыкальной композиции. Вот насколько сейчас это в тренде, и насколько вот именно подобная, может быть, музыка получила развитие уже в творчестве современных исполнителей, композиторов. Как вам кажется?
Ну, Никита Арнольдович все еще современный композитор. Но, конечно же, его творчество очень сильно эволюционировало с тех пор. Изменилось, естественно. И вот сейчас у него абсолютно золотой период. Он пишет невероятно интересную, глубокую, мелодичную музыку. Мне очень нравится.
Романтическую, как он сам, в принципе, и характеризует ее.
Она местами, да, очень, очень романтична, да. Все верно. Она тоже экспрессивна, романтична. Она полное олицетворение его личности. Вот какой он есть, такая и музыка. А вот то, что вы сейчас слышали в «Игрушках принца», это же тоже средство музыкальной выразительности. Да, просто были найдены новые средства музыкальной выразительности, помимо того, что мы уже имели до этого на гитаре. Ну, стандартные там громче, тише, разные тембры, там, агогика и так далее. А были в том числе и перкуссивные средства выразительности найдены. Почему нет? Чем больше у нас палитра, тем лучше. А гитара же ведь инструмент, у которого огромная палитра красок. Там люди путаются в показаниях, кто же это сказал, то ли Бетховен на гитаре, то ли Берлиоз на гитаре, что гитара — это маленький оркестр. Но это ведь абсолютная правда. Вот для меня, и когда меня спрашивают, вот, Артём, а на чем бы ты играл, если бы ты не играл на гитаре, для меня вот единственной альтернативой, хотя альтернативы нет, это разные вещи, да, но все-таки, да, это симфонический оркестр. Гитара, симфонический оркестр. Два
я играю самых, на симфоническом оркестре.
Самых крутых инструментов, потому что симфонический оркестр — это инструмент. Да, то есть так по-русски не говорят, я играю на оркестре, да, но это инструмент, музыкальный инструмент. Просто он очень многогранный,
но
большой.
Но я полагаю, так в какой-то степени ими играют композиторы. У себя в голове хотя бы.
Конечно, и дирижеры, все верно.
Я предлагаю сейчас немножко так, минутка классики, Паганини, послушать исполнение Артёма Дервоеда.
Thank you.
Вы слушаете программу «Музыкальное бюро». У микрофона Антон Лемесев, а в студии гость Артем Дервоед. Артем, немного хотелось бы поговорить с вами вот о виртуозах гитары, том концерте, который намечен на будущий год. Вот что это за событие, в чем его значимость, что там будет за музыка представлена и как ее можно характеризовать?
Помимо исполнительства и заказа новой музыки и педагогики, я занимаюсь еще организацией двух фестивалей. Один фестиваль камерной гитарной музыки, где гитары выступают в камерном ансамбле. Это фестиваль называется «Золотые грифы», и проходит он в Башме-центре. Вот как раз 23-24 ноября состоятся эти концерты. А второй фестиваль, он полностью посвящен многообразию классической гитары. Этот фестиваль проводится в Московской филармонии, в зале Чайковского. Называется он «Виртуоз гитары». И вот виртуозы гитары пройдут с 18 по 22 марта 2020 mm-hmm. года. Это будет наш 15-й юбилейный фестиваль. И вот сейчас, я уже несколько лет как это говорю, но к 15-му тоже повторюсь, что мы за свои 15 лет стали одним из крупнейших фестивалей классической гитары в мире. Почему? Потому что это один из самых престижных залов страны, и не только страны. Это сотрудничество с одним из лучших оркестров нашей страны. Mm-hmm. Это ГАСО имени Светланова. Это выдающиеся артисты, конечно, лучшие гитаристы со всего мира. Это полные залы. Это большой зал Чайковского. Это 1505 мест. Это полные залы каждый вечер. И это звезды классической музыки, которые присоединяются к нам, гитаристам. У нас уже выступали разные известные имена, такие как Борис Березовский, Дмитрий Ситковецкий, Дмитрий Маслеев. Люди, которые не имеют отношения к гитаре, но вступали на нашем фестивале совместно с нами, гитаристами, и тем самым оказывали большую честь этому инструменту. Вот, у нас структура обычно такая, что открытие с оркестром, звучат концерты, как написанные в прошлом, 19 века, и современные. Мы очень часто на открытии даем мировую премьеру. В этот раз у нас будет российская премьера двойного концерта Тору Такемицу. А мировая премьера у нас будет на сольном концерте, то есть открытие. Потом идет два концерта, где гитара играет соло, дуэты, гитары и так далее. И в финале гала-концерт, где все участники фестиваля собираются вместе, играют сольно и камерную музыку. Так что у нас в том числе будет, да, мировая премьера британского композитора Стивена Госса, который исполнит Аниелло Десидерио из Италии. У нас будет выдающийся японский гитарист Кадзухита Ямашита со своей дочерью. У нас каждый год приезжают лучшие исполнители на этом инструменте. И вот когда ты видишь этих людей с горящими глазами, которые подходят за сцену, которые кто-то хочет учиться, кто-то учится, кто-то когда-то играл, кто-то мечтал, но так и не смог по каким-то причинам. Да? Вот это вот все дает людям какую-то такую искреннюю радость. Ты видишь их горящие глаза и понимаешь, что все это не зря, что гитара умеет влюблять себя. Гитара — это действительно любимый людьми инструмент.
Но, как вы говорите, не совсем народный, что просто я имею в виду,
избежать этого определения. Народность, да. Это, форма, да. Это да. Бюрократическая формальность, угу. Да, то есть на самом деле, вот по большому счету, гитара самый народный инструмент, его знают во всем мире, его любят во всем мире, на нем играют во всем мире, да, разные стили, разные направления, разные виды гитар, Но сама по себе гитара – это бренд, который очень узнаваемый. Один из самых узнаваемых инструментальных брендов.
Артем, у нас времени остается не очень много, но я хотел бы вас попросить, может быть, дать вот какие-то советы или, может быть, ну, небольшие такие напутствия, которые могли бы помочь тем людям, которые занимаются гитарой, только учатся или, может быть, где-то вот находятся в середине своего пути. Как им улучшить свою технику, как им, может быть, добиться большего, чем они добились на данный момент?
Нужно заниматься с преподавателем. Этот преподаватель должен быть профессиональным гитаристом. Да? К сожалению, у нас в стране практикуется преподавание гитары не гитаристами. Это очень плохо, это зло. Плюс ко всему, чтобы ответить на самые важные вопросы, которые возникают у начинающих, иногда у продолжающих, мы совместно с Yamaha и с Dadario сняли видеоролики обучающие, которые доступны в YouTube. Можно набрать «Дервоед урок». И самые основные базовые вещи. Как функционируют руки, как затачивать ногти на гитаре. Классически играют ногтями, если вы не знаете. Как заниматься, как подготовить себя к выступлению. Вот эти все мелочи, нюансы, которые очень важны. Да, их можно там посмотреть. Но в любом случае нужно ходить и заниматься. Не нужно пытаться научиться играть по самоучителю, потому что это... Ну, можно научиться играть песни Цоя. Это без проблем. Да? А вот если вы хотите действительно играть хорошо на гитаре, то нужно просто найти хорошего преподавателя, ходить заниматься и любить музыку.
Ну, вот вы говорили, не гитаристы преподают музыку, но это что получается? Люди, которые...
Не музыку, а гитару. Гитару,
да, именно. Да, я гитару. Понимаю, гитару. То есть это получается, что те, кто владеет фортепиано или скрипкой, преподают гитару или что?
В нашем случае это те же самые народники, у которых сейчас серьезная проблема с набором в класс. То есть гитару преподают баянисты, балалаечники, дамристы. Это большая проблема, к сожалению, они это не осознают. То есть получается, что деньги важнее, да, то есть нагрузка или отсутствие, соответственно, сказывается на зарплате, и люди идут на крайние меры, чтобы как-то себя прокормить. Все это понятно, но это только портит себе карму.
Из балалаечника гитариста не сделаешь, получается, или сделаешь?
Не знаю, нет, почему? Это я сейчас говорил совсем не об этом. Это разные инструменты, которые... то есть, например, я ни за что в жизни не буду учить балалаечника играть на балалайке. Потому что я не владею этим инструментом. Это специфический инструмент, у которого свои приемы игры. То есть с инструментом нужно жить. С ним нужно вот проживать прям свою жизнь, ежедневный труд. Ты с ним растешь, взрослеешь. Да? Ты в него вживаешь, ты понимаешь, как он работает, как он отвечает. Ты учишься выражать сложные вещи с помощью языка музыки. Поэтому нужно играть на своем инструменте, и если ты хочешь кого-то научить, учи тому, что ты сам умеешь.
Спасибо, это был Артем Дервоед и программа «Музыкальное бюро».